«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» в Петербурге главный врач медицинского центра «Энерго», кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог МРТ, постоянный эксперт проекта «Клиника года» «Комсомольской правды» Надежда Смоленцева. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это тот случай, когда все, что мы хотели узнать об МРТ и о чем не узнаем, наверное, ни из каких других уст, кроме из уст действительно профессионала, давайте выяснять. Давайте начнем с простого, на пальцах. МРТ – это что? Потому что мы же путаем… В общем, мы путаем очень многие понятия, которые нам кажутся близкими к МРТ. Объясните популярно. МРТ – что это такое?
Да, постараюсь объяснить популярно, не вдаваясь в подробности физики. Расскажу, что это за метод исследования и зачем его вообще нужно использовать.
Вот зачем?
Да, магнитно-резонансная томография – это метод лучевой диагностики, который позволяет изучить анатомические структуры организма, позволяет выявить патологические изменения в органах. И в настоящее время это метод исследования, который, ну, просто настолько плотно вошел в нашу жизнь и в клиническую практику, что без него представить себе полноценную диагностику и полноценно выставленный диагноз, ну, пожалуй, уже невозможно. И то же самое касается и других методов лучевой диагностики, к которым, например, относится компьютерная томография.
То есть вот, да, мы разделяем эти две истории. Компьютерная томография, да, и там магнитно-резонансная, или это все-таки два разных понятия?
Это два разных метода исследования. Они объединены тем, что в основе лежит получение послойных срезов, анатомических срезов тела человека в зависимости от той зоны, которая представляет интерес для врачей-клиницистов. Mm-hmm. Но это методики, которые основаны на разных физических принципах. Если при магнитно-резонансной томографии мы используем эффект магнитного резонанса, и лучше видны ткани, которые в себе содержат воду, при компьютерной томографии мы лучше видим как раз плотные структуры, например, костные структуры, потому что этот метод основан на рентгеновском излучении. То есть здесь разная физика, соответственно, и разные точки применения. Но оба метода, безусловно, крайне актуальны,
но они
крайне
не
информативны. В некоторых случаях они взаимозаменяемые, мы можем тоже об этом поговорить. Ну, а в некоторых случаях нужно сделать правильный выбор, какой метод исследования мы будем использовать.
Это врач может сделать, а не я сама, которая посчитаю, что мне нужно то или другое. Да? Только врач определит.
Ну, на самом деле, я бы сказала так. Конечно, направление на исследование должен давать врач клинической специальности, который обследует пациента, который хочет понять, что же с ним происходит, и хочет ему поставить правильный диагноз. Поэтому направление дает врач-клиницист. Но, на мой взгляд, есть уже такое понятие, как такой вот профессиональный больной. Тот пациент, который же из года в год он лечится, он уже знает, какая у него существует проблема, он наблюдается в динамике, и, в общем-то, он уже сам по себе знает, что да, вот мне доктор сказал, через год я должен посмотреть, в каком состоянии грыжа межпозвонкового диска, и он уже самостоятельно записывается на магнитно-резонансную томографию, и мы ему, естественно, в приеме отказывать не будем.
Ну, вы говорите, на самом деле, о таком идеальном больном, потому что существует еще огромное количество... Дело даже не в мнимых больных. Дело в людях, которые просто обожают исследования, обожают лечиться. И мне кажется, таких врачей должны немножко побаиваться. Но я на самом деле хочу спросить вас о другом. Вот когда мы говорим магнитно-резонансное, да, вообще, мне кажется, это многих людей должно пугать. Вот это вот резонансное, да, магнитное. Это не вредно для здоровья?
Ну, это совершенно не вредно для здоровья, и абсолютно не нужно ничего пугаться. Эта методика может использоваться ровно столько, сколько нужно для постановки правильного диагноза. Название вот такое есть. Ну, есть и есть. На самом деле, когда-то были времена, когда вообще говорили ядерно-магнитный резонанс.
Ого, это очень
страшно. Это вообще произвело ошеломляющий эффект, поэтому решили отказаться от вот этого ядерно и оставить магнитно-резонансную томографию. Абсолютно нечему пугаться. Можно смотреть и взрослых, и детей. Эти исследования показаны фактически с нуля, потому что есть ряд серьезных патологических состояний, которые нужно выявлять уже даже у совсем-совсем-совсем маленьких детишек.
То есть новорожденным тоже можно, да?
Да, да. Чаще всего это касается каких-то проблем в виде пороков развития, которые нужно своевременно выявить и применить какие-то, может быть, важные и срочные методы лечения. Поэтому обращаюсь к нашим дорогим слушателям. Ничего не нужно бояться. Магнитно-резонансная томография – метод безвредный. Его нужно делать, если ваш доктор считает необходимым провести исследование с помощью магнитно-резонансной томографии.
Надежда Витальевна, все равно про опасения еще немножко продолжу. А беременным можно?
Что касается беременности, мы стараемся пациенток в первом триместре беременности не смотреть при МРТ. Хотя, на самом деле, жестких противопоказаний нету. Почему мы избегаем это исследование в первый триместр беременности? Потому что это тот самый период, когда идет закладка органов, когда идет формирование организма нашего будущего человека. Mm-hmm. Поэтому для того, чтобы минимизировать любые какие-то влияния, мы стараемся таких пациенток не смотреть. Однако, дальнейший период, второй и третий триместр беременности, вполне подходит для проведения магнитно-резонансной томографии, если в этом есть необходимость. Безусловно, если к нам придет дама, и мы выясним, что она беременная, а она вот просто вот ей где-то так вот захотелось, приспичило, она увидела какой-то сон, ей вот захотелось, безусловно, мы такую пациентку смотреть не будем. Но если существует клиническое обоснование этого исследования, то такое исследование можно произвести и не бояться, что оно будет влиять на ход беременности и на развитие плода. Более того, я скажу, есть даже специфические методики исследования беременных женщин. В частности.
Так.
Да, это очень, кстати, такая актуальная история. Это магнитно-резонансная томография плаценты. То есть это вот специфическое исследование, направленная на изучение состояния плаценты. Назначается, соответственно,
насколько
только беременным женщинам.
Да, насколько она здорова для вынашивания плода.
Основное показание для исследования плаценты – есть ли врастание плаценты в миометрии. Потому что это крайне опасная ситуация, угу, которая может грозить женщине в родах, если вовремя эта проблема не будет выявлена тем, что может развиться кровотечение. Причем настолько серьезное, что варианты бывают следующие. Но я имею в виду таких плохих вариантов. Это удаление матки. Ну, представьте себе, молодой женщине остаться матки и, соответственно, лишить себя возможности иметь в последующем детей. Ну, вплоть до того, что такие кровотечения могут заканчиваться летальным исходом. Поэтому магнитно-резонансная томография плаценты, методика нечасто используемая, но имеет место быть в клинической практике. Вот мы в нашем медицинском центре регулярно смотрим таких женщин. Чаще всего опасения у акушеров возникают в том случае, если у этой дамы в анамнезе есть кесарево сечение, потому что плацента почему-то очень любит вот этот рубец любит туда врастать.
Ну, механизм понятен, да, как это происходит.
Да, и, соответственно, вот мы такие исследования проводим. То есть беременность и МРТ, вот получается, здесь вообще идут в одной связке. Ну и кроме того, есть еще магнитно-резонансная томография плода самого малыша будущего. Это тоже методика используется, и достаточно часто после проведения ультразвукового исследования беременной женщины, когда доктор ультразвуковой диагностики подозревает наличие какого-то порока развития, чаще всего это пороки развития головного мозга, назначается магнитно-резонансная томография.
Очень интересно, но давайте еще раз с вами уточним, что всем беременным на МРТ нужно идти только по показанию врача.
Безусловно.
То есть никаких собственных фантазий, никакой самодеятельности
никаких
не должно
никакой
быть.
Никакой самодеятельности ни за что. А вот компьютерная томография, мы тоже про этот метод уже с вами сегодня поговорили,
да.
С учетом того, что там есть рентгеновское излучение, причем ну, там доза в зависимости от исследуемой зоны бывает немалая.
То есть это сопоставимо с обычным рентгеном?
Это, да, сопоставимо, нередко даже и больше там получается доза, потому что мы получаем послойные срезы, и для того, чтобы их выполнить, ну, все-таки рентгеновская трубка должна чаще включаться, чем если мы делаем рентгеновское исследование обычное. Так вот, компьютерную томографию беременным женщинам проводят, ну, в крайне редких случаях. Это ситуация, которая, ну, граничит вообще с решением вопроса, там, что называется, жизни и смерти, да? Поэтому вот компьютерную томографию мы избегаем при беременности практически всегда.
Ну вот давайте остановимся сейчас
по показаниям.
Сейчас давайте остановимся именно на компьютерной томографии, да? Наш собеседник – это главный врач медицинского центра «Энерго» Надежда Смоленцева. Мы вернемся к этому разговору буквально через 2 минуты, и я полагаю, что узнаем много полезного.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Значит, это тебя зовут Гав?
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Постоянный эксперт проекта «Клиника года» «Комсомольской правды» Надежда Смоленцева, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог МРТ. Ну, в общем, мы на самом деле говорим об МРТ. Здравствуйте.
Я
еще раз.
Тоже.
Да.
Здравствуйте.
И вот мы, и АКТ тоже вы сказали.
Да, да.
Да,
вот, да, да.
Мы в предыдущей части
как
раз остановились на истории КТ, и вы сказали, что, учитывая то, что там рентген достаточно серьезное воздействие на пациента оказывает, для беременных делают редко. Знаете, я хотела еще поговорить о противопоказаниях. Вот у меня друзья спрашивают, если все-таки возвращаться к теме МРТ, с имплантантами... Можно ли делать МРТ? И вообще, когда во рту всякие вот эти мосты, вот это вот все, что можно, что нельзя? Объясните, пожалуйста.
На самом деле все вот крайне просто. Любые импланты, которые...
Импланты, правильно говорить. Я по-старинке,
да,
имплантанты.
Да, 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 да. Которые установлены, ну, в полости рта, зубные импланты, не являются противопоказанием для проведения магнитно-резонансной томографии.
А если они были поставлены 20 лет назад, 25 лет назад, неизвестно, из какого они были материала, все равно?
И тем не менее. Тем не менее, потому что они жестко фиксированы в альвеолярном отростке верхней и нижней челюсти, они никуда не денутся, они никуда не сместятся. Они, скорее всего, ну, я не помню в своей достаточно большой практике работы, чтобы они нагревались. Почему мы, собственно, боимся металла при проведении магнитно-резонансной томографии? Потому что металл, который не является парамагнетиком, который не, скажем так, не интактен к магнитному полю, он что может сделать?
Это сейчас очень сложные слова говорить.
Который не реагирует на магнитное поле.
Понятно, так.
Он может либо сместиться, либо нагреться. Вот этого мы и боимся. Поэтому то, что касается зубных металлических конструкций, с ними такие вещи не происходят. Однако есть другой момент с точки зрения исследований, допустим, головного мозга, шейного отдела позвоночника, то есть тех частей, которые расположены вот как бы
там, где череп,
в районе, да, установленных вот этих металлосодержащих конструкций. Они могут давать артефакты, они могут давать наводки, которые будут искажать изображение, и, соответственно, мы при проведении магнитно-резонансной томографии не сможем получить объективную картину.
Ага.
Тогда, вот в этой ситуации, мы можем даже пациенту объяснить и отказать в исследовании для того, чтобы все-таки получить объективную информацию и не делать исследования просто так.
То есть, но риска
нет. Для пациента никакого, есть только риски того, не что исследование просто не получится. Угу. Но в данном случае уже врач-рентгенолог буквально в первые минуты проведения исследования уже может сделать вывод, стоит ли продолжать это исследование, либо его надо заканчивать.
Поняла. Про татуировки говорят тоже, что они тоже могут оказать какой-то эффект.
Нет. Ну, вот с таким я не сталкивалась.
Это мифы.
Я думаю, что это из разряда, да, очень таких интересных быть. Историй. Да.
Ну, знаете, ну, с татуировками, например, в доноры не принимают, особенно со свежими. Есть вот такая история, абсолютно точно. Это я знаю по себе. Поэтому, ну, Бог его знает. Хорошо, как правильно подготовиться к МРТ? И есть ли какая-то подготовка?
Все зависит от того, какое мы будем делать исследование. То есть в зависимости от того, какую анатомическую мы зону будем смотреть.
Ну, если мозг, наверное, нам не подготовится
никак. Да, если мы смотрим головной мозг, отделы позвоночника, суставы, мягкие ткани, никакой подготовки не требуется. А подготовка требуется только для проведения МРТ внутренних органов. Это МРТ органов брюшной полости и МРТ органов малого таза. Причем подготовка очень простая. Никаких замысловатостей нету вообще. Если мы смотрим брюшную полость, а обязательно в этой ситуации мы должны оценить состояние желчного пузыря и желчевыводящих путей, нам нужно, чтобы пациент пришел с наполненным желчным пузырем, чтобы он был такой, знаете, вот такой, как шарик.
А и как мы смогли... его наполнить?
Вот я вам сейчас расскажу. И мы сможем посмотреть, есть ли в его просвете камни, конкременты, желчнокаменная болезнь. А вдруг в его просвете есть полипы. Ну, бывает даже иногда история, что там может быть и опухоли. Поэтому для того, чтобы он к нам, наш пациент, пришел с наполненным желчным пузырем, мы просим его не есть в течение, ну, примерно 3 часов до исследования. Вот за это время желчь скопится в желчном пузыре, и вот он станет как раз именно таким, какой он нам нужен для объективной оценки его состояния. Поэтому при проведении магнитно-резонансной томографии органов брюшной полости достаточно не есть за 3 часа до еды. Но некоторые доктора предпочитают побольше выдержать, там 4 часа. Кто-то говорит, да ладно, ничего страшного, и за 2 часа он заполнится. Ну, давайте возьмем некие усредненные варианты. И смысл в том, чтобы прийти голодным. Я знаю пациентов, которые вот очень четко настроены, что все исследования органов брюшной полости обязательно нужно делать с утра. Вот с утра я не позавтракаю, и к вам приду.
Анализы крови нужно так.
Да, совершенно верно. Так вот, не нужно вот на этом зацикливаться. Вы можете прийти на МРТ органов брюшной полости и в 8 часов вечера, и в 10 часов вечера. Вот в нашем центре проводятся исследования и в ночное время. Ради бога.
Да вы что? Да, ночью можно к вам прийти?
Да, да, мы проводим исследования ночью. У нас есть ночные смены, которые рассчитаны как раз на пациентов очень занятых.
Так, но это действительно чудовищная проблема, потому что днем не вырваться.
Да,
в этом-то
да,
ужас.
И к нам приходят пациенты аж до 6 часов утра. Но, правда,
здорово.
Есть еще и некоторый такой материальный стимул. Мы для пациентов даем скидку в размере 25% от прайсовой цены.
Так, друзья, это медицинский центр «Энерго».
Да, это медицинский центр
«Энерго». Я
сейчас
совершенно не собиралась делать вот это вот.
Милости просим, и днем, и ночью, пожалуйста, мы вас ждем.
Хорошо, договорились. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, в какой-то момент, там, условно говоря, лет 20 назад, когда в России стало действительно очень популярно УЗИ, во-первых, появилось огромное количество вот этих диагностических кабинетов. Я, правда, не совсем понимаю, насколько можно доверять таким исследованиям, но то, что врачи, каждый второй, читали их неправильно, ну, это точно абсолютно. Я это знаю, на самом деле, даже по себе. Чем мы можем рисковать, если мы попали на МРТ, ну, в не очень незнакомую нам клинику? Что нас должно насторожить? Или всегда, когда есть аппарат МРТ, мы гарантированы, что у нас будет идеальное исследование?
Ну, безусловно, совершенно не гарантированно.
Не гарантированно.
Да, прежде чем идти на исследование, на мой взгляд, нужно навести справки, да? Куда вы собираетесь идти? Что нужно уточнить? Что нужно уточнить? Нужно уточнить, каким оборудованием оснащена эта клиника.
Так,
какие вот там стоят ваш. Аппараты, какой там стоит магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф. Что должно нас интересовать? Фирма-производитель. Это должна быть серьезная, солидная организация. Ну вот, например, наш медицинский центр, он полностью оборудован продукцией компании General Electric.
То есть, это
серьезно,
имя, да?
Это
имя, которое известно во всем мире.
Да, это имя, это качество, это многолетняя история, поэтому, безусловно, это сказывается. То есть смотрим на этот момент. Дальше. Если речь идет о магнитно-резонансной томографии, мы должны понять, какая напряженность магнитного поля у того томографа, на котором вы планируете обследоваться. Нужно идти на высокопольный магнитно-резонансный томограф. То есть напряженность магнитного поля, золотой стандарт, это 1.5 Тесла.
Как это? Вот.
Это будет прописано сайте той клиники, куда
понятно.
Вы собираетесь идти.
Вам не нужно иметь образование физика, чтобы
абсолютно
это
нет. Вот если там не будет указаны эти данные, это будет странно.
То есть значит, надо обратить внимание.
Да, значит, что-то там не так. Потому что любая клиника, она всегда старается преподнести себя в лучшем варианте и указать тот момент, что стоит высокопольный томограф, это безусловно. То есть это должно быть обязательно указано. Следующее. Надо посмотреть, какой год выпуска этого оборудования. Потому что нередко клиники оснащают уже БУ оборудованием. Да. Очень часто клиники оснащают восстановленными аппаратами, которые какое-то количество времени работали где-нибудь за рубежом. Потом эта клиника решила зарубежную продать его. Вот его покупают, восстанавливают и начинают на нем работать. Но вот в этой связи, на мой взгляд, есть некоторые опасности.
Особенно если это КТ, да?
Качество изображения могут страдать.
Качество изображения.
Это касается и МРТ тоже.
И излучения.
Это касается любого оборудования. Угу. Любого диагностического оборудования. Поэтому желательно понять, какой год выпуска и не является ли эта машина восстановленной все-таки. Лучше работать и делать исследования на новом, современном, продвинутом аппарате. Ну, согласитесь, правда же? Лучше, наверное, сесть на хорошую машину новую, чем поехать на какой-нибудь купленной в Европе машине бэушной, которая там прогоняла энное количество лет. Вот примерно здесь та же самая история. Ну и, конечно, когда вы уже поймете, что вы идете в клинику с хорошим оборудованием, надо еще понять, кто на нем работает.
Слушайте, вот давайте вот на этом месте повесим интригу, потому что про персонал у меня есть к вам определенные вопросы, и они есть у наших слушателей, и, честно говоря, у моих друзей тоже. Ну, специфика непосредственно обследования, когда ты находишься в этом аппарате, тебе, в общем, там страшновато, да, естественно, а вокруг тебя нет врачей. Ну, в общем, ко всему этому мы чуть попозже придем. Я напомню, что в студии «Комсомольской правды» главный врач медицинского центра «Энерго» Надежда Смоленцева. Буквально на 2 минуточки мы прерываемся, никуда не уходить, вернемся.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» мы продолжаем здоровый разговор. Надежда Смоленцева у нас. Мы говорим об МРТ, потому что Надежда Витальевна – врач-рентгенолог МРТ. Мы говорим и об МРТ, и о КТ. И мы в предыдущей части закончили, интригу подвесили на теме персонала. Вот есть на самом деле такой общий, может быть, понятно, что дилетантский вопрос, когда люди говорят, что они в кабинете МРТ не видят врача, который проводит исследование, да, говорят, что их принимал рентген-лаборант, и у них есть опасения по поводу качества диагностики в этой связи. Что вы ответите?
На самом деле, как в любом деле, существует определенное разделение труда. В частности, при проведении той же самой магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, непосредственное исследование проводит действительно рентген-лаборант, да, то есть техник, а вот описание потом исследования осуществляет врач. Действительно, бывают ситуации, когда пациент с врачом не встречается, но это ровным счетом ничего не значит. Пациент может обратиться на ресепшн и попросить, чтобы доктор к нему подошел. Он обязательно должен подойти и прокомментировать исследование. Вот, например, в нашей практике мы даем адрес нашей электронной почты в нашем медицинском центре, и нам пациенты по электронной почте задают вопросы. То есть то, что укладывает пациента рентген-лаборант, проводит исследование рентген-лаборант, это нормально. Это и есть разделение труда. Врач – это тот специалист, который описывает по совокупности вот этих сотен изображений те изменения, которые существуют у данного пациента. Это очень серьезный, большой аналитический труд. Нужно много посмотреть, много померить, обобщить, суммировать это все и выдать в итоге, ну, как бы окончательные выводы и что же с пациентом проходит. Поэтому врач во время исследования сосредоточен на этом деле. Угу. А рентген-лаборант сосредоточен на проведении правильного протокола исследования. Я считаю, что это нормально, и каждый должен делать свое дело. Но это не значит, что врач-рентгенолог – это некая какая-то абстракция, он там где-то существует, и пациент не имеет к нему доступа. Ни в коем случае. Однозначно, ну, вот, значит, все, да, можно все пообщаться и прокомментировать.
И вот еще один вопрос. Это, я так понимаю, что вопрос с вашей горячей линии. Сын злоупотребляет алкоголем. Может ли показать это... этот ваш вид диагностики, а чего в принципе не может показать этот вид диагностики? Вот так сформулирован вопрос.
Да, я помню этот вопрос.
Да,
я помню этот вопрос. На самом деле там в этом вопросе еще содержался один момент. А можно ли понять, что он, собственно говоря, употребляет?
Оу,
да, это было неожиданно немножечко для меня. Ну, что я могу сказать? Мы не сможем сказать, что он употребляет.
Обидно.
Конкретно, да, там предпочитает виски, коньяк или белое вино, сложно сказать. Но существуют определенные признаки энцефалопатии, которые развиваются на фоне длительного приема алкоголя. И вот эти моменты доктор-рентгенолог может увидеть, описать, и это будет, возможно, важным моментом для дальнейшего лечения со стороны наркологов, неврологов и других специалистов, которые занимаются этим пациентом. То есть мы можем увидеть те патологические изменения специфические, которые характерны для длительного токсического алкогольного воздействия на головной мозг. Но вот ответить на другие
что
вопросы
выпивает, навряд ли. Но если говорить серьезно и об энцефалопатии, вы сможете увидеть разницу алкогольной энцефалопатии от, скажем, гипертонической? Или вот такое может быть?
Ну, есть определенные специфические моменты. Есть определенные специфические моменты, хотя и есть и общие моменты. Например, атрофические изменения в веществе мозга, они развиваются всегда при энцефалопатии, ну, практически любого происхождения. Поэтому есть и какие-то тонкости, и объединяющие моменты.
Угу. Ну, в общем, самое главное, что... В общем, самое главное, что вы не поймете, что пьет ваш сын, муж, брат. Не надейтесь на это. Хорошо. Тут среди вопросов, которые подготовили ваши коллеги, был вопрос, который связан с тем, что сейчас администрация города рассчитывает отчасти Петербург превратить в медицинскую столицу.
Да, что это было бы прекрасно.
Да? Вы считаете, что у Петербурга есть такой потенциал?
Я считаю, что да. Я считаю, что да. Этот потенциал связан с очень серьезной образовательной базой, которая существует у нас в городе.
Так.
У нас, ну, какие серьезные медицинские учреждения
существуют,
я имею в виду,
да,
образовательного характера. И плюс развитая медицинская инфраструктура.
Ну вот смотрите, как бы диагностика, с одной стороны, да, это очень важная составляющая именно медицинского обслуживания. А с другой стороны, частная медицина, она какое место должна занимать вот в этой культурной столице? Частная медицина, она готова поддержать вот эту прекрасную идею, высказанную Александром Бегловым?
Безусловно, я считаю, что частная медицина, она готова, она стремится, и вот я как представитель медицинского центра, вот именно частного медицинского центра, могу сказать, что мы просто буквально, что называется, в авангарде. Мы стараемся находить самые современные способы диагностики, самые современные способы лечения. Мы принимаем, например, очень активное участие в системе обязательного медицинского страхования.
Вот, это, кстати говоря, очень важный вопрос. Да, давайте вот это обсудим прям. Да, ОМС. Значит, вопрос, собственно говоря, звучит так. Вы принимаете пациентов с полисами ОМС.
Да, мы участвуем в программе ОМС по Петербургу.
Вот это важный сейчас момент. Мы говорим о клинике «Энерго», да, с полисами ОМС. Есть ли какие-то особенности в работе с этими пациентами?
С точки зрения проведения диагностики никаких особенностей нет. То есть все протоколы исследования, качество описаний, они абсолютно идентичны как для пациента, который пришел за наличный расчет, так и для пациента по ОМС. То есть для нас качество проведенных исследований, качество описания имеет первостепенную роль абсолютно независимо от того, каким образом пациент пришел в нашу клинику.
Значит, друзья, я еще раз уточняю, что вы можете просто вот с обычным полисом ОМС прийти в эту совершенно потрясающую, роскошную клинику. Так, ну, на секундочку. Так, и как вы определяете, удовлетворены ли приемом и сервисом пациенты, которые побывали в вашей клинике? Ну вот если мы говорим о системе ОМС.
Я бы хотела обратить одну такой нюанс важный. Нужно получить направление из поликлиники на проведение этого исследования.
Вот, очень важно.
То есть первый шаг, мы идем в поликлинику, мы обращаемся к профильному врачу. Врач принимает решение о проведении исследования. Через проведение там, комиссии в поликлинике выдается направление. Пациент к нам записывается в клинику, приходит, и мы все делаем, как это положено, по всем мировым стандартам. То, что нужно делать, чтобы получилось хорошо. Что касается мониторинга, ну, мониторинг постоянно мы проводим. Во-первых,
мониторинг мнения.
Мониторинг мнения, да. Во-первых, мониторинг мнения. Любой пациент, который приходит в нашу клинику, он получает по электронной почте письмо с просьбой оценить качество нашей работы. Пишут комментарии, выставляют оценки, знаете, вот как в школе. То есть мы постоянно находимся как бы вот на вот этой волне определения удовлетворенности пациентов нашей работой. Не так давно мы вообще проводили в клинике исследования, ну, такое статистическое во многом исследование именно для пациентов по ОМС. Мы нанимали вот специальную организацию, которая проводит подобного рода исследования, и задавали вопросы, нравится ли в нашей клинике, как быстро вы получили направление, удовлетворены ли вы работой сотрудников клиники. И вы знаете, могу сказать, что у нас получились очень хорошие, приятные для нас результаты. То есть неудовлетворенность была там из 1200 человек, которых мы опросили, ну, буквально там у 1-2%, что, наверное, соответствует отчасти статистической погрешности.
Вот, вот видите, это я просто хочу сказать, что, да, вот платный пациент и пациент, которому, ну, помогает оплатить эту историю государства, да, нет разницы.
Нет, у нас разницы нету никакой. И я хочу сказать, что вот мы посмотрели еще, какие же к нам приходят пациенты по ОМС. И с грустью обратили внимание, что каждый пятый наш пациент – это пациент с онкологическим заболеванием. То есть мы работаем с онкологическими диспансерами. К нам приходят пациенты с очень серьезными проблемами и болезнями. Мы проводим мониторинг лечения. Поэтому это крайне важно. Это крайне важно своевременно найти эту страшную, угрожающую жизни патологию. И крайне важно оценить, насколько эффективное лечение проводится. Может быть, нужно что-то поменять. Поэтому вот то, что государство принимает такое активное участие в жизни наших пациентов, и мы в этом помогаем, вот правда, это нам... Ну, это нам очень приятно, что мы можем вовремя помочь человеку. Mm-hmm. Это крайне важно. Крайне важно. Особенно с учетом того, что среди этих пациентов нередко встречаются люди достаточно молодого возраста, с перспективами, с жизненными планами, с надеждами, мечтами.
Вот видите, это очередной пример, ну, не такой частый, к сожалению, но все-таки очередной пример, когда частная медицина, собственно, социально очень ориентирована. Это здорово, это потрясающе. В студии «Комсомольской правды» был главный врач медицинского центра «Энерго» Надежда Смоленцева. Надежда Витальевна, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо вам.
Мне кажется, мы многое поняли сегодня.
Я очень надеюсь, что этот разговор был полезен прежде всего для наших слушателей.
Спасибо.
Спасибо.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».